Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта.
Часть пятая.
Вадна Палыч. Островная жертва Великой Французской революции. Со звонком мы выскакивали из-под стола и устраивали восхищенную овацию великому Вадне. Он приходил в себя, вытирал платком вспотевшую от казни шею и, смущенно извинившись, что опять отвлекся от программы, просил нас самим подготовиться по февральской революции к следующему уроку, пообещав спрашивать обязательно. Почему-то перед дверью кланялся нам головой и спиной выходил из библиотеки. Вслед за ним арабы детей моста лейтенанта Шмидта, продолжая спектакль в революционном порыве, выводила зашкварник уставшего объекта Вадны с криками: «У него чистый воротничок! Он аристократ! И враг народа! На гильотину, ебо! На гильотину!» И мы вели бедного в дальний темный коридор, где находилась дырявая батарея центрального отопления, и где мы производили наше не совсем приличное наказание – ляву. Непосредственно у батареи заика староста Осипов останавливал экзекуцию и от имени детей моста лейтенанта Шмидта просил освободить заблудшую революционную овцу, попавшую под чары Вадны, мечты психиатра и клиента умопомрачиловки. Про Вадна Палыча из учительской до нас доносили слухи, что его жена каждое утро звонит в учебную часть школы и спрашивает, дошел или не дошел до академии ее муж-историк. По дороге в институт он в своей ученой задумчивости мог встретиться с фонарем или попросту трахнуться об него и, повернув совсем в другую сторону, уйти далеко-далеко в глубину Васильевского острова. К концу своей карьеры в США Вадна стал стучать на всех. Поначалу на учеников, затем на учителей, сантехников, электриков, дворников, уборщиц. Малявы с доносами возвращались из МВД к директору. Для оздоровления обстановки директор, гвоздь по-сахашовской обзываловке, постарался сбагрить Вадну на пенсию. Много позже, когда Вадна Палыча погнали со школы, бывшие сахашатики, уже ставшие художниками разных направлений, встречали своего историка в шалманах и пивнухах Васильевского острова. Особенно часто он посещал забегаловки старого гостиного двора на шестой линии, где коммуниздились петухи, шалабы, шаромыжники и мазурики соседских линий и речных переулков. Он читал им лекции о Великой Французской революции и имел грандиозный успех. Сообщество местных барыг-алкашей объявило его великим островным философским историком, Эразмом наших дней. Любой местный или залетный человек, желавший ознакомиться с историями разных революций, мог выставить Палычу стопку дешевой водки ленинградского разлива или большую кружку жигулевского пива. Постепенно слава его распространилась за Неву, ее притоки, и звучало в пивных заведениях Коломны и Петроградской стороны. Тамошним бахарным слушателям он рассказывал о благотворном влиянии Великой Французской революции на марксистское учение рыжебородых и усатых вождей социализма. Он вслед Никите Кукурузнику утверждал, что через 20 лет вся островная шантропа будет жить в полном коммунизме. А наши питерские острова превратятся в землю обетованную. И нам станет незачем покидать их ради какого-то пресловутого рая. Со временем, выступая в пивнухах, Василий Островский, Эразм в процессе рассказов о революционных действиях все более и более возбуждался, вскакивая на столы или пивные стойки, громко орал, призывая покончить с сытыми паразитами, захватившими Париж. Отнять у них богатство и раздать его несчастному люду. В один из дней такого припадка был выдворен из Шалмана санитарами, вызванными целовальником заведения, и отправлен в специальной закрытой машине на Матиссов остров, что на реке Пряжки, в бывший императорский желтый дом для просвещения местных обывателей. Палата, в которую его посадили, приняла великого островного историка Вадну Палыча с большим воодушевлением, и буквально через 10 дней вместе с ним встречала своих психврачей и санитаров пением партийного гимна «Марсельезы». «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на врага, люд голодный». Форматка. Черчение «Наш хлеб в старости». Если по старшинству, то первым, то есть самым старым, а лучше сказать просто древним антиком, был, конечно, наш преподаватель черчения Форматка. Это прозвище, извините, заслонило для меня его имя и отчество. Наши уже седые, пожившие учителя по искусству говорили, что в их рисовальном отрочестве Форматка выглядел абсолютно таким же, как сейчас предстает перед нами. И еще рассказывали, что он якобы учился в императорской академии вместе с Федором Антоновичем Бруни и Карлом Павловичем Брюловым. И подавал фантастические надежды, как выдающийся художественный рисовальщик. Но жизнь в итоге сотворила из него форматку, то есть учителя по черчению. И он со своей старческой худобой, небольшим ростом, в поношенной черной паре, при обязательной белой рубашке с махрящимся воротником и галстуком в ленинский горошек, в антикварных, скрипящих кожаных туфельках, на деревянных гвоздях, ходил мелкими шажками между нашими чертежными досками, согбенный в старинных круглых металлических очках, опустив глаза в пол и держа руки за спиной. Не обращая на нас никакого внимания, ходил и пел своим ослабленным древним голосом всегда одно и то же. «Я могу построить дом, я могу убить человека, я все могу, черчение наш хлеб в старости». Через некоторое время, снова не поднимая головы, скрипучим голосом повторял: «Я все могу, черчение, наш хлеб в старости». Почтенные ученики 7 класса говорили, что ему уже давно за 100 лет, а некоторые, поверившие в это старательные чудаки-энтузиасты, в том числе и главный комсомолец, чтимый в глазах начальников, опять же из старших классов, даже требовали для него в каких-то районных инстанциях персональную пенсию. В результате форматку послали из Собеса к врачам для точного исследования, но специалисты, кроме рождения его в 19 веке, ничего более конкретного не определили. Необходимые метрики в архивах Жактов пропали в войнах и революциях. В повышенной пенсии старику отказали. Форматка специально для мозгов художников предлагал из своего многолетнего опыта простой наглядный метод. Без лишних профессионально заумных слов чертить по образцу коробку спичек. Доставал из кармана своего пиджака коробок с изображением на этикетке «Тень толкая». Кстати, замечательным и выразительным рисунком 20-х годов. Клал на стол. Вверх этикеткой план. Ставил на ребро — вид прямо. Вид с левого бока. Вниз этикеткой план. Вид с правого бока. Первое задание по черчению — вычертить все проекции коробка спичек и запомните этот порядок на всю жизнь. Форматка действительно, безо всяких усилий со своей стороны, научил нас профессионально чертить. Свое малое дело старик знал в совершенстве. Его простой метод спичечного коробка, на примере которого мы учились всем видам проекций, я усвоил на всю жизнь. В свое время, отучившись у него в СХШ черчению, закончив институт и отработав художником в театре почти 60 лет, где 1/3 времени, а иной раз более, в моей профессии занимало черчение, я с полным правом могу повторить сказанные форматкой истинные слова. Черчение — наш хлеб в старости. Светлая память тебе, старый мастер.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.